Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы действительно завершаем сегодня разговор о видении, о целях нашей церкви. И разговор не просто о видении и целях, но разговор о том, как видение и цели помогают нам в нашей повседневной жизни, помогают нам в наших взаимоотношениях с Господом. Пьесы, спектакли, фильмы, телесериалы отражают не только сюжет. Во всех этих литературных произведениях на самом деле отражаются события того времени, которое описывается в них. Например, возьмите роман «Собачье сердце» Михаила Булгакова, и в этом романе есть детали всего того, что происходило в Санкт-Петербурге, происходило в Москве, происходило в крупных городах нашей страны вскоре после революции. Там есть одна удивительная особенность. Там описывается воровство галош, и именно это и происходило в нашей стране в то время. То есть даже такие маленькие детали, такие маленькие перипетии, как проблема с тем, что воровали галоши из парадных, из подъездов, описано в этом произведении. Вы можете взять даже не только какие-то высокие, не только какие-то значимые, можете взять такое произведение, как песня «Мурка», негласный гимн криминального мира. И недавно я прочитал очень большую объемную статью, в которой как раз рассказывалось обо всех тех исторических деталях, которые спрятаны в этой песне, которые спрятаны в этом произведении, что эта песня на самом деле отражает все то, что происходило в России вскоре после революции, вскоре после гражданской войны. Но если популярная культура отражает то, что происходит в жизни, то прославление призвано не только отражать, и даже не столько отражать, прославление и песни прославления призваны формировать нашу жизнь. Они действительно формируют нашу жизнь, формируют наше отношение к жизни и ко всему тому, что происходит. Учитывая это, особенно странно, что мы воспринимаем прославление исключительно как вот этот небольшой отрезок времени во время богослужения, когда мы поем песни. И как только этот момент заканчивается, как только этот период в богослужении заканчивается, мы забываем об этом. Хотя на самом деле мы призваны прославлять Господа абсолютно всем в нашей жизни, мы поклоняемся Ему абсолютно всем, что есть в нас. В ваших бюллетенях запишите сейчас, пожалуйста, как вы воспринимаете поклонение, как вы относитесь к поклонению, в чем оно выражается для вас прежде всего. Потому что когда мы читаем с вами псалмы, эти древние песни прославления Господа, мы видим с вами, что эти песни являются всего лишь вершиной айсберга. Эти песни являются всего лишь вершиной всего того, что происходит в жизни человека, который их написал. Вершиной того, как человек прославляет Господа, поклоняется Ему всем своим естеством. Буквально вся жизнь человека, все его естество вовлечено в поклонение. Мы видим, что человек прославляет Бога всем, что есть в его жизни. Мы видим, что песни это всего лишь вершина айсберга. А поклонение на самом деле намного глубже и уходит корнями во все то, что и происходит в жизни человека. Давайте в почтении Господа снова его сейчас встанем для того, чтобы прочитать как раз одну из таких песен, прочитать 94-й псалом. «Придите, воспоем Господу, вознесем хвалу с колен нашего спасения, придем пред лицо Его с благодарением, с песнями будем Ему восклицать, потому что Господь – великий Бог и великий Царь над всеми богами». В Его руке глубины земли, и вершины гор принадлежат Ему. Море Его, Он сотворил Его. Его руки образовали сушу. Придите, поклонимся и пойдем пред Ним. Преклоним колено пред Господом, Создателем нашим. Он наш Бог, а мы Его народ, который Он пасет, Его овцы, о которых Он заботится. Сегодня, если вы услышите Его голос, то не ожесточайте ваших сердец, как в Мериве, как это было в тот день в Маасе, в пустыне, где испытывали и проверяли меня ваши отцы, хотя и видели мое дело. 40 лет я гневался на это поколение и сказал, сердца этого народа заблуждаются, и они не знают моих путей, поэтому я поклялся в гневе моем, они не войдут в мой покой. Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, дай нам прославлять Тебя. Научи нас, как славить Тебя, научи нас, как превозносить Твое имя всем в нашей жизни и всем нашим естеством, чтобы мы ушли другими, чтобы мы ушли славящими Тебя, восклицающими Тебе. Во имя Твое молимся, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На чем мы остановились с вами в прошлый раз? В прошлый раз мы говорили с вами об общине, говорили с вами о том, каким образом, когда мы посвящаем себя все больше и больше общине, мы связываем себя с жизнями людей вокруг нас, с людьми, связываем нашу жизнь с людьми Божьими. Эти близкие взаимоотношения выражаются в том, что мы подкрепляем друг друга, они выражаются в том, что мы поддерживаем друг друга в трудностях, что мы побуждаем друг друга в общении, мы приободряем друг друга в надежде. Сегодня, завершая серию, мы поговорим с вами о поклонении. С чего же оно начинается? Наше поклонение Господу начинается не с наших эмоций, не с эмоционального настроя. Поклонение начинается не с какого-то волевого решения. Поклонение начинается не с наших размышлений. Поклонение начинается с того, что мы прежде всего отмечаем для себя красоту Господа. Посмотрите, в 94-м псалме мы читаем с вами о том, что мы будем восклицать, потому что Господь. Псалмопевец пишет, будем восклицать Ему, потому что Господь – великий Бог и великий Царь над всеми богами. В Его руке глубины земли и вершины гор принадлежат Ему. Море Его Он сотворил Его. Его руки образовали сушу. Он – наш Бог, а мы – Его народ, который Он пасет, Его овцы, о которых Он заботится. Кажется, что в этих словах есть противоречие. Ну, потому что для того, чтобы заметить красоту Бога, я должен принять решение заметить красоту Бога. Для того, чтобы заметить красоту Бога, я должен подумать о красоте Бога. Вспомните момент, когда вы увидели красивый рассвет. Насколько ваше сердце было заворожено тем, что вы видели. Вы не заставляли себя, вы не думали об этом, вы просто наслаждались красотой. Вспомните ваш момент, когда вы впервые оказались в музее, когда вы впервые оказались перед каким-то шедевром, мировым шедевром, произведением искусства. И вы не могли справиться с теми эмоциями, что переполняли ваше сердце. Мы сперва замечаем красоту, мы сперва отмечаем для себя красоту, мы видим ее, мы поглощены ею, и потом уже после этого мы начинаем размышлять, мы начинаем чувствовать, после этого приходит все остальное. И точно так же наше поклонение начинается не с наших эмоций, не с наших размышлений, не с нашего решения воли о том, что я заставлю себя поклоняться Богу, несмотря на то, что я не могу Ему поклоняться. Наше поклонение начинается с того, что мы отмечаем для себя прежде всего Его красоту. И отметив для себя Его красоту, меняется уже все остальное в нашей жизни. Чем глубже мы постигаем красоту Бога, тем больше мы славим Бога. Когда мы замечаем, можете себе записать, насколько Бог удивителен и прекрасен. Поклонение естественным образом покоряет все наше естество. Оно проникает во все сферы нашей жизни. Оно приближает нас к другим верующим, и оно предоставляет нам отдых. Когда мы отмечаем для себя, насколько удивителен и прекрасен наш Бог, наше поклонение вот таким образом вовлекает в себя, как в водоворот, все, что происходит в нашей жизни. Оно вовлекает все наше естество. «Придите, воспоем Господу, вознесем хвалу скале нашего спасения, придем пред лицо Его с благодарением, с песнями, будем восклицать Ему. Придите, поклонимся и пойдем пред Ним, преклоним колено перед нашим Господом, Создателем нашим. Сегодня, если услышите Его голос, то не ожесточайте ваших сердец». Прославление целиком и полностью захватывает все наше естество. Многие исследователи этого псалма отмечают, что вот в этих стихах мы видим с вами, как вовлечено буквально все в нашей душе, все в нашем сердце. Первые 5 стихов посвящены нашим эмоциям. Это чувство поклонения, это эмоции поклонения. «Придите, воспоем, вознесем, будем восклицать с песнями, с благодарением». Это эмоциональный накал. И поклонение вовлекает наши эмоции. Начинается все как раз вот с этого. Начинается все с того, что мои эмоции вовлечены в поклонение, когда я замечаю красоту Господа. 6 стих. Прославление захватывает мою волю. Когда мы читаем с вами 6 стих, мы видим с вами, что это как раз обращение к нашей воле. Это то, что мы должны сделать. «Придите, поклонимся, пойдем». Преклоним колено перед Господом нашим Создателем. Это все наши действия, это обращение к нашей воле. Но вторая половина псалма – это мой разум, это мои размышления. Псалмопевец обращается к моему разуму, и он говорит о том, что он наш Бог, а мы его народ, который он пасет. Его овцы, о которых Он заботится. Он начинает с заботы, потом Он обращается к призыву. Он описывает, кем является Господь. Он переходит к призыву. Он говорит, что если вы услышите Его голос, то не ожесточайте ваших сердец. А дальше Он приводит пример того, что произошло, когда израильтяне ожесточали свои сердца. Видите, как поклонение вовлекает в себя все наше естество, и наши эмоции, и нашу волю, и наш разум. Тимоти Келлер описывает прославление таким образом. Во время поклонения мы таким образом приписываем чему-то высшую ценность, что это побуждает к действию все наше существо. Мы таким образом приписываем чему-то высшую ценность, что это побуждает к действию все наше естество. Именно об этом и говорит Спаситель, когда в диалоге с женщиной, с самарянкой, с женщиной у колодца, он говорит ей о том, что поклонение не ограничено географически, что наступает время, когда наше поклонение больше не будет ограничено географически. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине, когда все наше естество вовлечено в прославление. Замечаем ли мы сегодня красоту Бога? Обращаем ли мы внимание на то, насколько Бог удивителен, насколько Бог прекрасен? Покоряет ли прославление все наше естество? Размышляем ли мы над тем, кем является Бог? Вовлечена ли наша воля в наше прославление тогда, когда нам, может быть, не хочется чего-то делать, когда нам, может быть, не хочется какую-то часть нашей жизни доверять Господу? Вовлечена ли наша воля в этот момент? Поклонение захватывает все наше естество. И чем глубже я постигаю красоту Бога, тем больше я славлю Бога. Чем глубже я постигаю красоту Бога, тем больше я славлю Бога. Господь – великий Бог и великий Царь над всеми богами. И если есть в 94-м псалме стих, который, как нам кажется, не имеет вообще никакого отношения к нашей жизни, то это, наверное, вот этот стих, где говорится о том, что Господь является Богом над всеми богами, потому что у нас нет богов, у нас нет идолов. Поэтому это не совсем про нашу жизнь. Что мне нравится в Москве, так это то, что Москва – очень честный город, очень откровенный город. Москва ничего не скрывает. В Москве есть идолы. В Москве на самом деле есть идолы, которым мы поклоняемся. В Москве есть, например, Есть памятник Меркурию, который находится возле торговой палаты. Меркурий – древний бог римского пантеона богов, который является покровителем бизнеса. Торговая палата, международная торговая палата, бог – покровитель бизнеса. Все логично. В Москве есть памятник божеству, древнегреческому божеству богини Победы – Нике. Как вы думаете, где этот памятник находится? На Поклонной горе. Там, где мы вспоминаем о нашей победе в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне, выше всего, там есть мечеть, там есть православный храм, но выше всего, над всем этим, божество победы, Ника. Потому что это отражает наше поклонение. Боги сами по себе, вот эти идолы, эти истуканы, естественно, люди не поклоняются им. Кстати, на примере Ники это видно очень, очень хорошо, потому что в Акрополе, в Афинах, Ника вообще крылатое божество. И ее крылья олицетворяют, что она перелетает от одного лагеря к другому лагерю и дает победу тем или иным. Но во время Пелопоннесской войны греки решили отрубить Ники, ее крылья. Потому что божество божеством, а пропаганда пропагандой. Для того, чтобы показать всем, что уже никуда не улетит, все хорошо, ребят, она с нами. Я понимаю, что, может быть, сегодня люди не поклоняются бизнесу или не относятся к вам. Мы поклоняемся нашей семье, мы поклоняемся нашей работе, мы поклоняемся деньгам. В прошлый раз мы говорили с вами о том, что да, можно поклоняться стране, а можно поклоняться лидеру оппозиции. Мы говорили с вами о том, что это настолько естественно для нас. Попробуйте посмотреть, например, на футбольный матч с точки зрения поклонения. Ведь здесь есть песни, здесь огромная толпа цитирует символ веры, ну, в столице нет еще пока команды лучшие, ЦСКА, да? Как бы символ веры. Разница как раз со Спартаком, что кричалки Спартака невозможно цитировать в алтаре, а Божьей команды ЦСКА можно. А люди путешествуют, они совершают паломничество вместе со своей командой. Их счастье зависит от того, выиграла или проиграла их команда. Люди поклоняются этому. А Майк Коспер в своей книге «Истории, что мы рассказываем», посвященной тому, как в фильмах, в телепередачах отражается эхо, истинное эхо христианского богословия, сравнивает как раз телесериалы с богослужением. Он пишет: «Нас собирают вместе песни, когда идут вступительные титры. С нами прощаются словословием и напоминанием о том, что будет через неделю. Между этих двух концов нам говорят о проблемах и путях их решения. Иногда вспоминают о неприходящей надежде и делятся историями преображенной жизни. Однако чаще всего послания не столь очевидны». Он сравнивает это с литургией. У каждого из нас могут быть эти боги. Это могут быть дети. Это может быть любовь. Мы вчера на крыше как раз говорили о том, что очень часто мы поклоняемся любви. Это может быть карьера, это может быть что-то еще. Но как раз мы видим с вами, насколько важно, чтобы Бог оставался выше всего. Мы видим с вами о том, что именно Он должен оставаться Богом выше всего остального. Вот именно поэтому важен так образ поклонения, который мы видим с вами в конце книги пророка Аввакума. Обратите внимание на то, что перечисляет пророк. «Даже если инжир не расцветет и не будет винограда на лозе, если оливы не принесут плода и поля не дадут урожая, если не останется овец в загоне и волов в стойлах». Другими словами, даже если не будет ничего, даже если не будет ничего из того, что я хочу получить от Господа, даже если Он не даст мне всего того, что я хочу получить от Него, не будет мужа, не будет детей, не будет денег, не будет карьеры, не будет любви, я все равно буду радоваться Господу и ликовать о Боге моем Спасителе. Аввакум говорит о том, что Бог настолько выше для него, чем все остальные боги, что его поклонение не зависит от обстоятельств. Именно поэтому Ребекка Пиперт в своей книге, в своем бестселлере «Солонки в мир» делится следующими наблюдениями. То, что контролирует нашу жизнь и есть наш Господь, тот, кто жаждет власти, управляем властью, тот, кто ищет принятие, ведом принятием, мы не контролируем свою жизнь, нашей жизнью управляют наши боги. Когда же мы прославляем Бога? Мы обретаем свободу, потому что Бог является высшим. Именно Бог и никто другой, и ничто другое. Распространяется ли мое поклонение на все сферы моей жизни? Или оно заканчивается лишь воскресным богослужением, а дальше моя учеба, моя карьера, моя семья, моя личная жизнь – это все мое личное. Или действительно поклонение захватывает все сферы нашей жизни? Прославляю ли я Бога тем, как я тружусь, тем, как я выстраиваю взаимоотношения в семье? Как воскресное богослужение практически влияет на меня в понедельник? Каким образом воскресное богослужение практически влияет на меня в понедельник? Потому что чем глубже мы постигаем красоту Бога, тем больше мы славим Бога абсолютно, абсолютно всем в нашей жизни. И такое прославление, оно приближает нас к другим верующим. «Придите, воспоем Господу, вознесем хвалу скале нашего спасения. Придите пред лицо Его с благодарением, с песнями будем Ему восклицать. Придите, поклонимся и пойдем пред Ним, преклоним колено пред Господом, Создателем нашим». Все глаголы в 94-м псалме во множественном числе. Это не то, что мы делаем один на один с Богом. Это не то, как мы выстраиваем взаимоотношения один на один с Богом. Таким образом, когда мы собираемся вместе, когда мы провозглашаем нашу веру, можете себе записать, что мы провозглашаем нашу веру. Когда мы собираемся вместе и поклоняемся Богу, мы приободряем друг друга, и это общение. Мы помогаем чаще людям вокруг нас, потому что мы прославляем Бога, и мы понимаем, что я не могу прославлять Бога и не помогать людям, которые оказались в нужде. Мы познаем Бога лучше. И это ученичество. Другими словами, поклонение не заканчивается и не ограничивается лишь с прославлением в песне «Воскресенье». Это вершина айсберга, это начало, но это то, что влияет на всю остальную мою жизнь и на всю остальную мою жизнь в общине. Именно поэтому апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 13 главе говорит о том, что когда мы поклоняемся Богу таким образом, то люди, пришедшие на богослужение в первый раз, встречаются с Богом. Если вся церковь соберется, и зайдут люди несведущие или неверующие, в то время, когда все пророчествуют, то есть провозглашают Божье Слово, то они всеми будут обличаться в грехе и всеми судиться. Все тайные помыслы его сердца станут явными, и он, павший ниц, поклонится Богу и воскликнет: «Среди вас действительно присутствует Бог». Настолько явное поклонение, которое вовлекает все сферы нашей жизни и все наше естество, что даже человек, который впервые сталкивается с этим, не уходит равнодушным, но чувствует, что Господь касается его. Когда мы говорим с вами о богослужении в нашей церкви, мы говорим именно об этом. Мы говорим о том, что мы хотим, чтобы люди, пришедшие сюда, ощутили радость от встречи с Господом. Радость, которую они видят в нас. Радость, которую они видят в провозглашении Его Слова. Поклонение объединяет нас с другими верующими. Оно таким образом трогает сердца, что даже человек, пришедший первый раз, ощущает именно работу Духа Святого в его сердце. Приближает ли прославление нас к людям вокруг нас? Постигаем ли мы таким образом красоту Бога, чтобы быть ближе к людям нашей церкви? Узнаю ли я лучше тех, с кем я прославляю Бога вместе по воскресеньям? Потому что чем глубже я постигаю красоту Бога, тем больше я славлю Бога всем в моей жизни. И, наконец, последнее. Поклонение предоставляет нам отдых. Сегодня, если услышите его голос, то не ожесточайте ваших сердец. Поэтому я поклялся в гневе моем. Они не войдут в мой покой. Интересно, что псалмопевец приводит примеры. Примеры как раз из исхода Израиля в землю обетованную. Но псалом написан после того, как они уже вошли в землю обетованную. То есть речь идет не об этом покое. Речь идет не об этом. Речь идет о чем-то другом. Доверяясь Господу, проникаясь величием Его искупления, мы начинаем таким образом славить Бога, что мы входим в Его покой, позволяющий нам перестать стремиться оправдать свое право на существование. Можете себе записать, мы обретаем покой, потому что нам не нужно оправдывать свое право на существование, потому что мы знаем, что Господь любит нас, Господь умер за нас. Очаровать людей вокруг меня. Я перестаю думать о том, что если только я понравлюсь людям, если только люди будут любить меня, если только я буду популярен с людьми, популярен среди людей, отплатить Богу за его спасение, отработать благодать Бога. Мы обретаем свободу от всех этих вещей, потому что мы настолько пронизаны красотой Бога, мы настолько красота Бога проникает в наши сердца. Именно об этом пишет автор послания евреям. «Но еще не поздно, и обещание Бога о входе в его покой остается в силе, и давайте поэтому будем очень внимательны, чтобы никто из вас не оказался недостигшим этого покоя, ведь нам, так же, как и этим восставшим, была возвещена радостная весть, но им эта весть никакой пользы не принесла, потому что они не приняли ее верой. Но мы, поверившие, входим в его покой». Когда мы принимаем благодать, когда мы принимаем Евангелие Христа, наша жизнь преображается, наше поклонение преображается. Наше поклонение дарит нам теперь отдых от всех вот этих вещей, от попытки оправдать свое право на существование, от попытки отработать, от попытки очаровать людей. Пытаюсь ли я своим поклонением заслужить расположение Бога? Стремлюсь ли я к тому, чтобы отработать мое спасение? Дарит ли поклонение отдых моей душе, возвещает ли оно, возвращает ли оно меня в покой Бога? Обретаю ли я вот этот мир, когда я прославляю Бога? Вы замечали, насколько хрупко является наша духовность? То есть среди ночи, вы отправляетесь по квартире, к холодильнику, например. И вдруг вы понимаете, зачем Господь создал мизинец на ноге. Он создал мизинец на ноге для того, чтобы даже ночью в кромешной тьме вы всегда смогли отыскать острый угол у мебели. Потому что такое ощущение, что вот у этих маленьких хрупких пальцев на ноге у них такие локаторы специальные. И они очень хорошо отыскивают острые углы. И вот как только вы отыскали этот острый угол, как только вы врезались в него мизинцем, у вас вырывается псалом. Правильно? Нет. Видите, как все рассыпается? Это не страшная боль. Это не страшные муки. Это просто мизинец, который встретился с острым углом. Но у нас вырывается сразу все то, что в нашей душе. Все то, что действительно наполняет нашу душу. И, возможно, если вы впервые оказались в церкви, вы думаете о том, что все замечательно, все здорово, я просто не готов еще посвятить свою жизнь, я просто не готов еще довериться Богу, мне нужно привести мою жизнь в порядок, мне нужно мне нужно расстаться там, не знаю, с вредными привычками, мне нужно расстаться вот с этим, вот с этим, вот с этим, вот с этим. И тогда, когда-нибудь, однажды я буду готов для того, чтобы прийти к Господу, весь из себя такой красивый, весь из себя такой в белом, в праздничных одеждах, прийти и сказать: Господи, я готов сделать тебе одолжение, посмотри, я привел свою жизнь в порядок, я готов довериться тебе. Этого не будет никогда. Потому что даже верующие со стажем, когда они ночью находят острый угол мебели, не прославляют Бога автоматически. На протяжении всей нашей жизни мы боремся с нашим естеством. Господь меняет нас на протяжении всей нашей жизни, но мы никогда не достигнем того состояния, в котором мы бы могли прийти к Господу. И Господь не хочет этого. Господь хочет, чтобы мы пришли к Нему такими, какие мы есть. Удивительно, но посреди агонии, посреди ужасающей боли, посреди нестерпимой боли, то, что изливается из уст Христа, это псалмы. Он прославляет Господа. Иисус славит Бога, испытывая нестерпимую боль, чтобы я мог прийти к Богу не только с болью, чтобы я мог прийти к Богу не только потому, что ну вот уже припекло и больше идти некуда, но для того, чтобы как раз прийти к Нему и обрести свободу от моей одержимости карьерой, от моей одержимости деньгами, от моей одержимости семьей, желанием обрести супругу там, или еще что-то, чтобы я мог прийти к Богу не только с моей болью, чтобы я мог прийти к Богу такой, какой я есть, и обрести этот покой. И если вы еще не сделали этого, прославление начинается вот с этого простого шага, когда мы приходим к Богу, и мы доверяем Ему всю нашу жизнь. Если вы еще не сделали этого, сделайте это сегодня в тихой молитве покаяния между вами и Богом. Доверьтесь Ему, обретите этот покой для того, чтобы потом изменилось наше отношение к прославлению. Чем глубже мы постигаем красоту Бога, тем больше мы знаем Его, когда мы замечаем, насколько Он удивителен и прекрасен. Наше поклонение естественным образом покоряет все наше естество. Оно естественным образом проникает во все сферы нашей жизни. Оно естественным образом приближает нас к другим верующим. Оно естественным образом предоставляет нам отдых. На протяжении последних 6 недель мы говорили с вами о том, каким образом видение церкви, цели церкви преображают нашу жизнь. Мы увидели, что на самом деле глубина церкви отражается не в глубине богословия, не в глубине того, о чем говорится здесь, не в том, что проповеди настолько глубокие в этой церкви, что совершенно непонятные. Уходишь из церкви и понимаешь, что настолько глубоко было, настолько замечательно, ничего не понятно. Нет. Глубина церкви выражается в широте применения истин, о которых говорится в церкви во всей жизни. Глубина церкви отражается в широте применения истин, о которых говорится церкви во всех сферах жизни. Чем глубже я погружаюсь в любовь Бога, тем больше я служу Христу и тем, кто вокруг меня. Тем больше я становлюсь похожим на Христа. Тем больше я созидаю культуру труда, прославляющую Христа. тем больше я стремлюсь говорить о Христе всегда, тем больше я связываю свою жизнь с другими в общине Христа, тем больше я славлю Христа всем, что есть у меня. Начиная со следующей недели, мы будем говорить с вами, изучать вместе одну главу, первого послания к Коринфянам, 15 главу. И в этой главе мы будем рассматривать с вами как аргументы, которые Павел предоставляет того, что Христос на самом деле воскрес из мертвых, так и рассматривать истории, которым мы привыкли верить больше, чем Евангелию. На протяжении вот этого времени мы будем говорить с вами о том, как сделать выбор таким образом, чтобы не ошибиться. Как довериться Евангелию, как вернуться к Евангелию, как вернуться к радостной вести, перестав верить во все остальные истории, которые, наоборот, уводят меня от жизни, наполненной смыслом, от жизни, к которой я действительно стремлюсь. Об этом мы начнем говорить с вами в следующий раз. С точки зрения применения, давайте поменяем наше отношение к прославлению. Представьте себе, и мне это очень легко сделать, потому что я говорил уже много раз о том, что я из тех людей, которые не поют. В лучшем случае я издаю какой-то радостный, даже не знаю, как это назвать. Буквально неделю назад мне жена прислала цитату Рика Уоррена, которая ей очень понравилась. Она написала, говорит: «Слушай, смотри, какая классная цитата. Если свиньи могут хрюкать, то ты можешь издавать радостный клич». Вот в принципе это как бы про мое пение. Я это осознаю, поэтому я даже в душе не пою. В душе – да, в душе – нет. Поэтому мне легко представить, что все, что я делаю в моей жизни, это песнь прославления. Но, возможно, Господь не одарил вас этим. Возможно, Господь дал вам музыкальный слух. Возможно, вы умеете петь. Если это так, попытайтесь представить себе, что все, что вы делаете, как вы выстраиваете отношения в семье, как вы выстраиваете отношения с вашими родителями, как вы выстраиваете отношения с вашими детьми, как вы выстраиваете отношения на работе, как вы выстраиваете отношения с вашими соседями, как вы работаете на работе, как вы учитесь в институте или в школе, вот все это является вашей песней прославления Господу. Давайте поменяем наше отношение к тому, как мы прославляем Господа. Архиепископ Уильям Темпл, я приводил эту цитату уже несколько раз, просто это, наверное, одно из самых полных определений поклонения, с которым я сталкивался. В своей книге «Природа, человек и Бог» пишет: «Поклонение – это подчинение нашей природы Богу. Когда Божья святость оживляет совесть, Его истина питает наш ум, красота Творца очищает воображение, сердце открывается Его любви, а воля подчиняется замыслу Создателя. Все это собирается воедино, в благоговении, самым бескорыстным чувстве, на которое способна природа человека, а значит и главным средством от эгоизма, который является нашим подлинным грехом и источником всех существующих грехов. Чем глубже я постигаю красоту Бога, тем больше я славлю Бога». Давайте помолимся. Господь наш, мы превозносим Твое имя. Я молюсь Тебе сейчас о тех, кто еще не знает Тебя, кто еще не сделал этот первый шаг доверия Тебе. Пожалуйста, дай им смелости сейчас обратиться к Тебе и сказать: «Господи, я хочу войти в Твой покой. Покой, который я получаю даром, просто так. Я устал бегать от Тебя. Я устал скрываться от Тебя. Я устал пытаться заменять Тебя какими-то вещами в моей жизни. Я устал пытаться заслужить Твое расположение. Я принимаю Твою любовь. Я принимаю Твое прощение. Я принимаю Твой дар, прощение грехов и жизни вечной. Прости меня. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Господи, дай поменять отношение каждому из нас к прославлению. Дай нам привлекать внимание к Тебе. Дай нам провозглашать Тебя. Дай нам восклицать о Тебе. Дай нам петь о Тебе всем, что мы делаем в нашей жизни и всем в нашем естестве. Во имя Твое молимся. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.